Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Голгофу, веди меня снова. Читая место Священного Писания из послания апостола Павла к римлянам, будем читать с 5 главы, с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Как и прежде, в начале каждого месяца мы с особым трепетом произносим эти слова, чтобы вновь и вновь приблизиться к Голгофе, к месту казни осужденных, среди которых Иисус Христос. Мы желаем приблизиться для того, чтобы не только увидеть страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа, но чтобы сердцем понять и оценить все то, что Он делал ради нашего спасения. Мы идем на Голгофу сегодня, чтобы услышать Его слово «совершилось», в котором выражается надежда на спасение и вечную жизнь для всех нас. Мы идем на Голгофу, чтобы проверить свое сердце. Не сердце соседа, не сердце брата или сестры, а именно свое сердце, чтобы быть достойным участником вечери Господней не в осуждение себе, но во спасение. И хочется пожелать всем нам, чтобы эти слова были в фокусе нашего внимания на протяжении всей передачи нашего эфирного времени.
Сквозь слезы смотрю на Христа я милость нашла.
Свободу
Благодарю Бога за то, что у нас есть сегодня возможность размышлять о большой жертве, которую Христос сделал за каждого из нас. Мы с вами имеем такую возможность снова вспоминать великие страдания Иисуса Христа. Текст, который я хотел бы прочитать вместе с вами и поразмышлять, записан в первом послании к Коринфянам, 6 глава. Мы прочитаем два последних стиха, 19 и 20 стих. Итак, первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Когда мы с вами вспоминаем вечерю Господню, мы с вами, как мы читаем в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 26 стихе сказано так: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, то, что сегодня мы, по милости Божией, будем делать, мы будем кушать от хлеба и пить из чаши, всякий раз, когда мы это делаем, апостол Павел напоминает, что мы смерть Господню возвещаем». Вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Всякий раз, когда мы вспоминаем с вами смерть Иисуса Христа, мы говорим о физической смерти. И это очень важно, друзья, чтобы мы подчеркнули это для себя. Мы не говорим о том, что Дух в Христе умер. Мы не говорим, что там на кресте висел Дух или висело тело, которое ничего не чувствовало. Но мы говорим о физических страданиях, мы говорим о физической боли, мы говорим о физических издевательствах, мы говорим о физической мучительной смерти, которой Христос умирал, вися там на кресте. Несколько часов Сын Божий висел, прибитый ко Христу. Почему мы говорим о физической смерти Христа? Почему было для Христа так важно прийти на землю и принять физическую плоть? И претерпеть все физические трудности и тягости этой жизни? Почему бы Божьему Сыну не сделать все намного проще? Почему Ему нужно было пережить физическую агонию? Почему Ему нужно было в Гефсимане, написано, ужасаться? Так что пот Его был как капли крови. Друзья дорогие, почему? Казалось бы, в нашем духовном мире, мы люди с вами, христиане 21 века, мы с вами привыкли размышлять все в духовных терминах. И вы знаете, это хорошо и это правильно. Но как важно, друзья, во всем этом духовном не убрать физическое. Христос пришел в физической плоти. Для Христа нужно было пройти этот путь, находясь в физическом теле. Более того, мы когда читаем с вами послание апостола Иоанна, первое послание, 4 главе, он говорит так, что нам нужно научиться различать, потому что появилось много лжепророков, которые проповедуют Иисуса Христа, но он говорит, что среди них есть лжепророки. И одна из характеристик этих лжепророков – они не проповедовали Христа, пришедшего во плоти. Как бы это удивительно ни звучало. И Иоанн говорит, что всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, он не просто говорит, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, он говорит, что были те, которые убирали вот это физическое, им не нужно было, они были слишком духовные. Они хотели видеть Христа, но они хотели видеть все духовное, что Христос может предложить, или что сам Христос
Он был дух. И это многие учения в древности, мы с вами понимаем, это были религиозные направления, это были свои целые системы, которые говорили о том и признавали о том, что в наше время уже дали им одно общее название – гностицизм, мы об этом время от времени вспоминаем здесь. Но вся эта идея, она заключалась в том, что всякая плоть, любая материя является злом. Оно не нужно. И, к сожалению, эта мысль, она не только заражала людей, которые, может быть, поклонялись другим богам, которые имели свои представления о своей жизни религиозной, но оно пришло в христианство, и оно очень сильно укоренилось в христианстве. И когда мы с вами читаем послание к Коринфянам, мы с вами приходим в это состояние, нас отрезвляет это послание. И каждый, кто из нас читал это послание, мы можем себе представить, что происходило в этой церкви. Друзья дорогие, мы говорим о Церкви Божией. Мы говорим о церкви, которая была благословлена всякими дарами. Она была просто преисполнена тем, что в жизни церкви не было никакого недостатка ни в чем. Я имею в виду в духовной жизни. Но среди всего этого духовного благополучия там была большая катастрофа. И апостол Павел пишет вот эти многие главы, обращаясь к Коринфской церкви, стараясь воззвать к их разуму, стараясь воззвать к их сердцу. Он говорит, что происходит с вами? Как вы, называясь Церковью Божией, как вы, называясь духовными людьми, можете так низко опуститься? Мы с вами прочитали об этом в нашем тексте. Он говорит, не знаете ли, это 19-20 стих, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Если мы с вами прочитали всю главу в целом, это шестую главу, он начинает эту главу словами. Если можно, высветите, пожалуйста, первый стих шестой главы. Посмотрите, с чего он начинает эту главу. «Как смеет кто у вас?» «How dare you?» По-английски можно перевести. «Как смеет кто у вас?» Друзья дорогие, он обращает внимание на то, что у людей пропал всякий страх. Нет, они не перестали собираться, они не перестали слушать Писание, они продолжали это делать. И более того, мы с вами читаем в этой главе, он 6 раз говорит о том, не знаете ли вы. Он не говорит о том, что они не знают. Он говорит, вы знаете прекрасно. Но почему это знание ничего не производит в вашей жизни? Вы их прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете вещи. Но почему-то это знание, оно по каким-то причинам полностью освободила вас от какого-либо страха. Как смеет кто-то у вас? Он говорит духовным людям. Он говорит, но вы имеете между собой тяжбы. Вы имеете между собой определенные какие-то недопонимания. И причем вы начинаете даже судиться, и вы идете в суд, обыкновенный мирской суд. Вы не можете как духовные поступить, не можете разрешить эти вопросы мирным путем. Вы не готовы и не хотите быть обиженными, как он говорит чуть ниже в этой главе. Вы не хотите быть обиженными. Вы хотите доказать свою правоту. Что происходит с вами, коринфяне, говорит Павел? Как смеете вы? Он даже еще другие термины употребляет, когда мы читаем эту главу дальше. Мы говорим, к стыду вашему говорю. Вы понимаете, что апостол Павел пытается пристыдить их. Нету стыда, нету ни страха перед Богом, нету стыда друг перед другом. Он говорит, что происходит с вами? А все потому, что вот этот гностицизм, как мы говорим, вот это понимание, что духовное, оно имеет большой вес, но от этого духовного физическое все было устранено, что побудило людей, христиан того времени, жить вот этой жизнью, которая не прославляла Бога в их телах. Эта жизнь была наполнена знанием. И он говорит, не знаете ли вы? Он побуждает их, говорит, вы же знаете эти вещи. Почему эти вещи, это знание, оно не производит никаких изменений в вас? Как смеет у вас судиться с другими? Мы прочитали с вами 7 стих, мы прочитали, что, или читаем, «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы». Тот сам факт, что вы действительно пришли к такому, что вы готовы друг с другом иметь эти тяжбы, это уже унижает вас. О какой возвышенности можете вы говорить? И вы знаете, друзья, это все наталкивает нас на важные мысли для нас с вами, христиан современных, потому что мы недалеко ушли. И очень часто мы с вами действительно вещи многие знаем, очень хорошо знаем, точно знаем. Но как часто эти знания, они не делают нас более духовными людьми. И это была одна из целей Бога на земле – приготовить свою церковь. Вы знаете, не просто приготовить наш менталитет, не только сделать так, чтобы наш разум правильно мог понимать вещи, мог давать правильную оценку вещам. Задача Иисуса Христа, задача Бога здесь через Духа Святого – сделать так, чтобы мы могли быть готовыми к встрече с Богом, с Иисусом Христом, когда Он придет. Чтобы вся наша сущность, как Павел пишет в Фессалоникийцам, он говорит, и ваш дух, и душа, и тело. Это очень важный, друзья, элемент. Мы не можем сегодня взять тело и сделать его чем-то злым, недостойным внимания. Ведь мы же так в своей земной жизни не делаем. Уникально то, что каждый из нас, каждый верующий человек, он, если он человек, он продолжает заботиться за своим телом. Но когда мы подходим к нашей духовной жизни, друзья, вот здесь почему-то происходит вот это разграничение, и мы чувствуем, как вот эти отголоски этого гностицизма, они приходят в жизнь христианина иногда. И христианин уже думает, ну не так важно, что происходит в моем теле. Очень важно, что у меня на душе, что важно у меня в сердце, что у меня в разуме в моем. Но если мое тело, оно, может быть, не идет в ногу с моим духом, не так важно. Все-таки тело, оно останется в земле. Да, тело останется в земле, но Бог дал тело, и дал тело его для определенной цели. И Он не дал тело только неверующим людям, Он дал тело и верующим людям. И Он хочет, чтобы наше тело, оно могло тоже отражать славу Божию. И поэтому, когда мы с вами читаем всю эту главу, мы видим, как Павел начинает, если мы взяли эту главу, а может быть и все послание можно было взять, как много вещей, которые Павел здесь адресует. И он говорит о практических вещах, о практических моментах жизни. И он здесь говорит, что вы, у вас вопросы, такой большой спектр ваших проблем, он начинает с того, что вы тяжбы между собой не можете решить правильно. А заканчивает вообще большой аморальностью, говорит, у вас аморальность такая большая, у вас недопонимание, от недопонимания до самой глубины аморальности. Он говорит, все это происходит почему? Потому что вы не обращаете внимания, что происходит с вашим телом. Может быть, вы слишком заняты тем, что происходит у вас в разуме. Но оно как-то должно проявиться в жизни. Оно должно быть свидетельством лично для вас в церкви и за пределами церкви, чтобы люди вас видели. И вот мы с вами читаем наши 2 стиха, которые являются подведением итогов его размышлений во всей этой главе. И он подчеркивает эту мысль, друзья. Я хочу вывести отсюда две основополагающие истины, которые для нас сегодня играют очень важную роль. Он говорит, не знаете ли вы, первое, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа, которого вы имеете от Бога. Вот это первая мысль. Вы являетесь храмом Божиим. Очень важно, друзья, обратить внимание, что мы с вами не частичка нашего тела, не там, где у нас находится сердце между 4-м и 5-м межреберием, может быть, какое-то там есть особое место, где есть храм Божий. Так Писание не описывает вещи. Апостол Павел говорит, что вы во всей целости являетесь этим храмом. Что такое храм, друзья? Для тех, кто читал это послание, они прекрасно знали. Может быть, мы сегодня не ездили в Палестину, может быть, мы с вами только знаем из Писания и из другой литературы, что там происходило в этом храме. Но люди, которые читали это послание, они прекрасно знали, о чем Павел говорит. Они знали, что такое храм. Они знали, когда Павел говорит, что вы храм Божий, они знали, что это был непроходной двор. Они знали, что храм – это было место присутствия Бога. Когда человек приходил в храм, он не приходил для того, чтобы посмотреть на других, он не приходил для того, чтобы полюбоваться, может быть, чем-то, чтобы хорошо провести время, отдохнуть в общении. Ну, так как мы, может быть, когда-то проводим время здесь, когда мы приходим в церковь, нам нравится, что мы видим друзей, встречаем здесь, что нам можно пообщаться, поделиться новостями, подбодрить кого-то. Мы это делаем. Но, друзья, храм, когда он был в то время, особенно если мы начинаем еще с самого начала, тогда, когда была скиния, не храм, мы с вами знаем, что это было за место. Это было место, где человек общался с Богом, где человек получал прощение. И человек, приходящий в храм, он понимал, что это возможность для него помолиться его Богу, раскаяться в своих грехах, принести жертву, чтобы священник за него помолился. Вы знаете, там не было места шуткам, там не было места никакому развлечению. Люди не могли там расслабиться, они понимали, насколько это важно и серьезно. Священник, который совершал это священнодействие, он понимал, насколько это важно. Первый священник, который заходил за завесу, он понимал, насколько это серьезно. Он может зайти, но он может никогда оттуда не выйти. Он понимал все эти вещи. И это понимали читатели этого послания. Понимаем ли мы сегодня, друзья, это с вами? Что храм – это серьезное, святое место. Это место, где должно быть богопознание, богопочитание, где должно быть страх перед Богом, нормальный, благочестивый страх перед Богом. И Павел говорит, вы – этот храм. Вся наша сущность, друзья, отображает этот храм. Живем ли мы так, чтобы светить этот храм? Или, может быть, этот храм действительно он занимает какую-то лишь часть в нашем теле? Я хочу еще сделать один момент и подчеркнуть, что, о чем здесь Павел пишет. Он говорит, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, не приходящего к вам во время чтения и молитвы. Когда вы открыли Библию, Дух Святой пришел к вам для того, чтобы работать над вами. Но как только вы закрыли Библию, как только вы помолились, Дух Святой пошел дальше по своим делам. Нет, друзья, мы об этом не читаем. Мы понимаем, что Дух Святой входит в жизнь христианина, верующего человека, в момент его покаяния, в момент рождения свыше. И он живет там до самого последнего момента, пока мы не встретимся с Богом, или же пока христианин не отойдет и не отступит от веры. Но он живет там, друзья. Это место его постоянной жизни. И поэтому у каждого христианина, у каждого из нас с вами, друзья, мы должны проверять себя, говоря вот об этом живом дереве, о котором уже мы слышали, говоря о том, что тела наши являются храмом Духа Святого, мы должны понимать, что этот миропорядок, этот порядок, это богопочитание, оно должно быть в нашем теле. Оно должно проявляться через наше тело. Постоянно, потому что Дух Святой там постоянно, Он живет там. Бывают люди думают, ну вот вечеря Господня, воскресный день, первая неделя, первое воскресенье месяца, надо привести все в порядок. И вы знаете, ну как бы это ни звучало, но это неправильно. И если христианин думает, что ему нужно в первое воскресенье месяца привести свою жизнь в порядок, а после этого все пойдет дальше, как оно было, и будут там и тяжбы, и будут там какие-то и моменты такие, идолослужения, и даже, может быть, аморальность. И люди могут согласиться с этим, сказать, да ничего страшного, а Писание нам предупреждает, он говорит, не может такого быть. Ваши тела, они посвящены Богу, как храм. Дух Святой там живет. Мне поразительно читать эти слова, которые он пишет коринфянам, понимая, сколько проблем там было. И вместе с тем он продолжает им говорить, что у вас еще живет Дух Святой. Одумайтесь, отрезвитесь, посмотрите, проверьте себя, может ли там Дух Святой жить. Действительно ли вы переживаете за эти вещи, или, может быть, вы давно уже вместе с агностиками того времени, давно уже перестали об этом думать и переживать, что происходит в вашей практической жизни. Он говорит, тело должно быть храмом, оно есть храм живущего Святого Духа. И вторую истину, которую мы здесь подчеркиваем или же видим, он говорит, и вы не свои, и вы не свои, потому что вы куплены дорогою ценой. Друзья дорогие, что это говорило первочитателям этого послания? Нам это, может быть, ни о чем не говорит. Но они прекрасно знали, что купить можно только лишь раба, купить можно только лишь того, кто продается. И если на сегодняшний день мы все люди свободные, мы никому ничего не обязаны, не должны, то так раньше не было. Было много людей свободных, было много людей, которые имели в своем подчинении или в своем владении рабов, но они сами по себе были свободны. И поэтому, когда Павел говорит, что вы купленные, он не просто обращается к рабам, которые были в церкви, он не просто говорит, вот вы, друзья, кого когда-то купил какой-то владетель, он говорит, вы, другими словами, ко всей церкви, другими словами, ко всем нам, он говорит, вы куплены. И это, друзья, говорит нам о том, что так важно нам понимать, что если мы считаем себя свободными людьми, если нам кажется, что мы можем делать все, что мы хотим, то мы должны понять одну истину, библейскую истину, что в этом мире есть дьявол. Апостол Павел Тимофею пишет, что дьявол, он уловил сеть, есть сеть дьявольская, в которую он уловил, в свою волю написано. Весь этот мир, он находится в этих сетях. Нет ни одного человека, который бы родился в этот мир и каким-то образом, чудесным образом избежал этих дьявольских сетей. Нет ни одного. Мы с вами рождаемся уже во греховной плоти. Мы понимаем, что мы с вами проданы, от рождения проданы греху. И когда Павел пишет о свободе, когда Павел пишет о том, что нужно искупление, он говорит о том, что вы получаете эту свободу, но не свободу, в которой вы можете делать все, что вы хотите. В другом месте он пишет, чтобы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Это очень важно, друзья. Очень важно, чтобы мы поняли, что наше тело, которое Бог нам дал, пусть со всеми его несовершенствами, пусть вам не нравится, как вы выглядите в зеркале, а кому-то нравится, это не важно, друзья, потому что это тело дано Богом для того, чтобы в этом теле светился и прославлялся Бог, для того, чтобы это тело продолжало быть храмом его, чтобы оно наполнялось богопознанием, страхом перед ним. И как мы с вами прочитали, что вы куплены. У каждого раба была своя цена. И вы знаете, эта цена, она была наряду с другим товаром, который могли люди продавать. Там не было разницы, что тут продают какую-то вещь, тут продают раба. Вы знаете, люди могли подойти и оценить, и кто-то мог заплатить за вещь какую-то намного больше, чем заплатили за человека, которого купили. Но когда мы с вами читаем о том, как Бог поступил с нами, друзья, это должно привести нас в состояние наибольшей благодарности. Друзья, дорогие, братья и сестры, Бог заплатил за нас не столько, сколько мы стоим на самом деле. Бог отдал намного больше. Бог отдал намного больше. Каждого из нас Бог искупил своей кровью. Вы куплены дорогою ценою, говорит Павел. За каждого из нас Бог ответил столько, и это не измерялось в серебре и в золоте. Это не измерялось в никаких других ценностях этого мира. Это измерилось жизнью самого Бога. Его тело, которое было пронзаемо бичами, разрываемо на части, шипы, которые раздирали ему голову, те гвозди, которые раздирали его тело, вися на кресте, та кровь, которая лилась, братья и сестры, это цена, вот эта дорогая цена за то, чтобы искупить наш храм, за то, чтобы сделать нас этим храмом, за то, что сделать из нас людьми, которые всю свою жизнь будут не только благодарны Богу где-то в разуме, которые всю свою жизнь направят на то, чтобы в жизни своей принести плод Богу, как мы уже слышали об этом. Цена велика. Бог желает, чтобы мы с вами научились прославлять Его. Поэтому Павел здесь заканчивает этот стих. Он говорит, поэтому, когда вы знаете, когда вы действительно даете отчет, что ваши тела – это не ваши тела, вы не можете с ними поступать, как вы хотите, вы должны их подчинить воле Божией. Вы должны сделать так, чтобы ваши тела были постоянно храмом живущего у вас Духа Святого, потому что вы куплены. Поэтому, он говорит, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Братья и сестры, нам нужно учиться прославлять Бога в наших телах и в наших душах. Когда мы говорим за душу, мы понимаем, что это внутреннее что-то. Мы понимаем, что это наше сердце. Это понимаем, что это наша привязанность к Богу. Мы должны с вами быть в состоянии учеников, когда Христос сказал им, а не хотите ли вы отойти? И они сказали, Господи, кому нам идти? Зачем ты задаешь этот вопрос? Господь, нам некуда идти. Мы в Тебе видим все, а без Тебя мы ничто. И вот это то, когда мы, друзья, можем себя проверить и оценить, действительно ли мы прославляем Бога в душах наших? Держимся ли мы всем сердцем за нашего Бога? И в телах наших, которые тоже, как когда-то Христос сказал, мы читаем об этом в Нагорной проповеди, Он говорит, так да светит, это 5 глава Матфея, 16 стих, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Сегодня мир, который окружает нас, он смотрит на то, кто мы есть. Какие мы христиане? Может быть, мы христиане по названию, а может быть, мы христиане по призванию. Может быть, мы христиане, которые не только говорят о хороших вещах, о возвышенных вещах, но живут так, как говорят. И это то, в чем мир очень сильно нуждается, в том, в чем нуждается церковь, друзья. Мы сегодня не коринфская церковь. У нас сегодня нету столько дарований, сколько было у коринфян. Но если у нас проблемы, которые были присущи в то время, может быть, сегодня мы продолжаем вести двойную жизнь. Может быть, сегодня мы где-то готовим себя к вечере, а после вечери у нас все спускается и пускается на самотек. Может быть, наша жизнь, она давно уже перестала подчеркивать, что мы являемся храмом Духа Святого. Может быть, в этом храме уже давно не Дух Святой живет. Поселились какие-то желания. Вся эта нечистота, возможно, стала уже чем-то привычным в жизни нашей. Сегодня время проверить себя, друзья. И очень хотелось бы пожелать нам всем, чтобы это не было только лишь первое воскресенье месяца, чтобы каждый день мы с вами понимали свою ответственность перед Богом. Господь дал нам тело, дал нам жизнь для того, чтобы мы прославляли Бога в телах наших и в душах наших, которые суть Божья. Аминь.
Священное Писание, которое я хочу прочитать, книга пророка Исаии, 49 глава, 16 стих, Исаии 49, 16. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, мы имеем сегодня особое благословенное время здесь, в Доме Господнем, вспоминать смерть и страдания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Текст Священного Писания, который мы прочитали, это текст, который провозглашал отношение Бога с израильским народом. Знаете, переживая какие-то особые переживания в своей жизни, евреи нуждались услышать от Бога, что Его отношение к ним, оно особо ценно, дорого, близко. Господь любит их. Наверное, как все люди, как мы сегодня с вами, мы нуждаемся в том, чтобы провозглашение неба звучало в нашем сердце, в нашем сознании, что Божья любовь – это величайшая любовь по отношению к нам. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Друзья дорогие, это трудно передать чувства, провозглашающие эту любовь. Это трудно передать сегодня наше восприятие этой Божьей любви. Представьте себе, настолько Господь возлюбил человечество, возлюбил нас, что Он умирает на Голгофском кресте. Умирает ради того, чтобы подарить тебе и мне спасение. Ради того, чтобы открыть вечность для церкви своей, для народа своего. «Начертан на дланях моих, твое и мое имя там, в этих ранах, пригвожденный ко кресту, через наши преступления и грехи. Он умирает ради того, чтобы дать силу воскресения всем тем, кто последует за ним». Кто-то написал такие слова: «Чашу страданий, бездонную, полную, Бог до конца добровольно испил, и непосильное бремя греховное в дланях подняв ко кресту». Пригвоздил. Мы понимаем, что сегодня, когда мы пришли на это святое место, мы будем совершать вечерю Господню или участвовать в вечере Господне. Мы понимаем, что Господь сегодня желает, чтобы наше сердце было поистине приготовлено к участию в этой святыне. Вспоминая Его смерть, это не просто выполнение каких-то определенных обрядов или постановлений. Участие или вспоминая Его смерть, мы действительно провозглашаем эту истину, что Он умер и воскрес для нашего оправдания. Друзья дорогие, только люди, которые имеют чистое сердце, могут приблизиться к этой святыне. Сегодня через свое святое слово Бог говорит о том, что Его величайшая любовь, она распространяется над всем миром. Сегодня для всего человечества есть еще эта возможность подойти к Нему, чтобы получить спасение. Павел пишет, 2 Коринфянам 5 глава 19 стих. «Бог во Христе примирил с собою мир, не меняя людям преступлений их». Человек освобожден от наказания. Я не знаю, переживал ли кто-то в своей жизни, а, наверное, переживали, когда нас прощали за какое-то преступление, за то, что мы сделали не то, что должны были сделать. Вы знаете, это чувство облегчения, чувство прощенного человека, это сердце, наполненное радостью. Но когда мы читаем это провозглашение о том, что Господь через свою смерть прощает от вины наказание за грехи наши, мне кажется, что сердце не умолкает вот в торжестве радости хвалить Господа, потому что мы прощены. Действительно, как сегодня прозвучало, ни одна медицина, ни один врач не могут помочь людям освободиться от греха. Как бы ни пытались что-то найти, приобрести, как бы ни пытались работать психологи, не получается в людей что-то изменить в сознании человека, который погряз во грехах. Кровь Христа, пролитая на Голгофском кресте, она дает это освобождение. Не виновен, нет вины, прощен, потому что наш Господь умер там, на Голгофском кресте. Более того, мы освящены этим единоразовым приношением тела нашего Господа Иисуса Христа. Так пишет Павел Евреям, 10 глава, 10 стих. Друзья дорогие, поистине, мы имеем величайший дар неба, имеем освящение в нем. Освящение – это внутреннее преобразование, проявляющееся в повседневной нашей жизни. Христианин имеет это преобразование внутри себя. Христианин провозглашает в своей жизни о том, что он знает живого Господа. Сегодня, когда мы совершаем вечерю Господню, мы испытываем себя. Мы часто слышим этот текст Священного Писания: «Да испытывает себя человек». Да испытывает себя человек, и только таким образом пусть участвует в этой заповеди. Друзья дорогие, это действительно величайшая привилегия, дана Господом для нас, верующих людей. Это время остановки, когда мы подходим к вечере. Это время возможности для нас еще раз во свете Слова Божьего проверить свой внутренний мир, проверить и испытать себя. То, что рождено свыше, то, что освящено Господом, оно проявляет жизнь. Вы знаете, многие люди сегодня исповедуют то, что они верующие люди. Очень много религий, течений, направлений, очень много людей, которые пытаются доказать о том, что они принадлежат какому-то вероисповеданию. Но я хочу подчеркнуть, истинные дети Божьи, люди, которые получили спасение, прощение грехов и освящены Господом, имеют жизнь Иисуса Христа в себе. Эта жизнь проявляется в повседневной нашей жизни, в наших взаимоотношениях, в нашем поклонении Господу, в нашем восприятии внешнего мира, всего того, что происходит вокруг нас. Во свете последних событий, действительно, участие в вечере Господней – это еще один фактор единения нас с нашим Господом. Это единение друг с другом. Друзья дорогие, действительно, во свете всех этих событий, потрясающих мир в каждом дне его жизни, говорит о том, что Бог дает еще одну уникальную возможность нам подойти к Голгофе и склониться перед Ним. Это последний месяц уходящего года. Это последняя вечеря в этом году. Друзья дорогие, позади прожитый год. Сегодня особый день, особое воскресенье, когда мы подводим итог не только прожитого месяца, но мы подводим итог прожитого года наших взаимоотношений с нашим Господом, наших побед и, может быть, где-то поражений, через которые пришлось пройти. Я думаю, что каждый может, оглядываясь назад, сказать: «Господь, это милость Твоя, что мы дожили до этого мгновения, до этого дня». Милость, в которой мы видели Твою благословляющую руку на нас и на наших детях. Друзья дорогие, это сегодня еще одна возможность попросить у Господа прощения, может быть, за те моменты, которые мы понимаем, где-то в глубине души показывают, что наши отношения с Господом, ну, не так близки. Что-то происходит в нашей жизни. Сегодня есть эта замечательная возможность склониться перед Ним, подняв свой взор к небесам и просить, чтобы Он явил свою милость в нашей жизни. Он продолжает любить, Он продолжает прощать, Он продолжает стучаться в сознание людей. Друзья дорогие, эти видимые знаки провозглашают Его пролитую кровь на Голгофском кресте. Там было ломимо Его тело. За весь мир, за все человечество. Но я хочу подчеркнуть, вот в этом мире, в человечестве, в тех людях, которые прошли через эти века и тысячелетия, записано Твое и Мое имя. Разве это не радость торжества нашей жизни? Я начертал Тебя на дланях Моих. Когда вбивались гвозди в эти любящие руки, которые творили так много милости и добра для людей, которые жили на этой земле, человеческий грех пригвождал эти руки ко кресту. И там писалось Твое и Мое имя. Это Его величайшая любовь к нам. Не потому, что мы стали какими-то хорошими людьми, не потому, что мы заслужили этого, но потому, что Он протянул свою любящую руку и поднял нас с этой пучины греха и болота. Пусть сегодня Господь благословит каждого из нас. В это последнее время, перед Его святым пришествием на эту землю, много придется пережить нам, людям, на этой земле. Павел говорит, когда вы все это делаете, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы провозглашаем Его смерть и Его приход на эту землю. Друзья дорогие, друг дорогой, брат, сестра, сегодня провозглашается через твою и мою жизнь о том, что Он был, есть и грядет. Мы провозглашаем эту истину, прикасаясь к этой святыне. Я думаю, что все вы согласитесь со мной. Мы очень часто слышали, порой сами говорили: «Господь, так хочется дожить до Твоего пришествия, чтобы живыми перейти в вечность, переступив или обойдя этот момент смерти». Я вспоминаю свое детство. Я помню, как мои дедушка и бабушка говорили об этом. Не просто говорили, они молились, понимая, что пришествие Господа очень близко. Когда мы живем в это время последнее, мы понимаем, что пришествие приблизилось настолько близко, что мы вошли в этот период жизни перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа. И у меня возникает вопрос. Мы хотели дожить до этого момента, до этой славной встречи. Действительно, это прекрасное желание верующего человека. Но стоит вопрос, хотим ли мы или готовы ли мы сегодня пройти через все те испытания, то, о чем говорит Святое Слово, Библия, что ожидает людей перед самым пришествием Господа Иисуса Христа. Сегодня так много потрясающих моментов в жизни людей, сегодня так много паники, сегодня так много людей, которые уходят с этой жизни, а не пережив вот всего того, что есть. Друзья дорогие, нет надежды. Нет смысла жизни, потому что не знают Господа, потому что нет жизни внутри человека, жизни Господа Иисуса Христа, а мы знаем Его. Друзья дорогие, радует одно, что мы знаем Господа, радует одно, что Он с нами, Он наполняет собой, Он дает нам смысл жизни, Он помогает нам поднять свой взор к небесам, ожидая Его славного пришествия. Сегодня мир трясет, лихорадит. Сегодня люди в тревоге, не знают, что делать дальше. Друзья дорогие, хочу сказать, что наш Господь, Он Бог любви, Бог мира. Он наполняет наше сердце Своим святым миром, дает покой и радость, утешение. Что бы ни случилось в завтрашнем дне, мы знаем того Господа, на Которого мы уповаем. Кто-то сегодня говорит, нет выхода создавшегося положения. Казалось бы, тупик для многих людей, но я хочу сказать, что приближаясь к вечности, приближаясь к моменту пришествия нашего Господа Иисуса Христа, друзья дорогие, мы видим этот прекрасный свет, свет неба, свет вечности, то место, где приготовил Господь своим детям, своей невесте, своей церкви. Нет безысходности верующих людей. Если что-то тебя сегодня тревожит, то, что не дает тебе покоя, поверни свой взор на Голгофу. Вновь подойди к этому месту, где умирал Христос, и Он своей любящей рукой прикоснется к тебе. Он подарит тебе этот мир и покой. Его пролитая кровь очищает от всякого греха. Его пролитая кровь – это лучшая вакцина, испытанная тысячелетиями. Друзья дорогие, это то, что проверено миллионами людей, которые подошли к Голгофскому кресту и омылись Его драгоценной кровью. Неужели сегодня есть сомнения, если кровь Христа имеет силу очищать от всякого греха, давать надежду на жизнь? Неужели эта кровь не способна сегодня защитить от всей той эпидемии, заразы, которая сегодня идет на эту землю? Пусть сегодня Господь благословит каждого из нас. Друзья дорогие, да испытывает себя человек, проверяя себя. Мы имеем эту силу изменить свой внутренний мир, поменять то, что бесславит имя нашего Господа, то, что удерживает от тех отношений, которые хочет видеть Господь. Пусть Господь благословит, чтобы, участвуя в вечере, провозглашая Его смерть, мы могли провозгласить и Его приход на эту землю. Пусть Он прославится в нашей жизни. Ему да будет за все слава. Аминь.
Иисуса течет из патернового венца Иисуса кровь, спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников она спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Такой ценой даровано прощение грехов.
И в заключение давайте подведем итог всему вышесказанному в нашей сегодняшней программе. Вечеря Господня – это время воспоминания голгофских страданий и смерти нашего Спасителя и Господа. Вечеря Господня – это заповедь Господа Иисуса Христа для всех святых, которые составляют неделимую Церковь Христа. Третье. Вечеря Господня – это вечеря благодарения нашего Небесного Отца за голгофскую жертву Его Сына Иисуса Христа, за Его смерть и воскресение из мертвых. Четвертое. Вечеря Господня – это вечеря молитвенного общения с Господом и друг с другом. Пятое. Вечеря Господня – это вечеря самоиспытания и самоосуждения. Шестое. Вечеря Господня – это источник силы Нового Завета для нашего Духа. И последнее, седьмое. Вечеря Господня – это не обряд, это не традиция, а святыня Божия. И за непочтительное отношение к ней следует справедливый суд Божий. Написано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Эти слова Писания побуждают нас сегодня проверить свое отношение к заповеди Господа нашего Иисуса Христа, чтобы быть достойными звания Божьих детей, к которому мы призваны как будущих граждан неба. Мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, штата Орегон, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Итак, напоминаю, что наша программа выходит по субботам 7 часов вечера и в воскресенье 7 часов утра. Кроме этого, вы можете слушать наши программы в сетке вещания программы «Радио на пути» еженедельно по четвергам и субботам в 00 часов ночи в расчете для дальнего зарубежья и в 10 часов утра по времени западного Тихоокеанского побережья. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.
Прощение найдешь своих грехов.